Бишкекте саат 8.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы. 16 август таңкы жарым сааттык уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Талибан кыймылы Афганистандын баш каалаасы Кабулга кирип, президенттик сарайды ээледи. Афганистандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти.
Афганистандын мурдагы президенти өлкөдөн чыгып кетти. Ал өлкөнү жана элди оор акыбалда калтырып кетти.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча иликтөөнүн алкагында атайын кызматка сурак берип чыкты.
Президент болгонго чейин же бул бүткөндөн кийин жасаган иштери үчүн жоопко тартылса, анда суракка деле кадимки адам катары эч кандай статустан ажырабай эле, кол тийбестигин албай эле барып катышыш керек.
Гүлдүн 550 түрүн өстүргөн пенсионерлер Валерий жана Зинаида Дученколор тууралуу баянды жана башка макалаларды сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар, аны менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бүгүн 16 августта Ооганстан боюнча чукул жыйынга чогулат. Талибан кыймылы Оогандандын баш калаасы Кабулдагы президенттик сарайды кечээ кечинде ээлеп алды. Президент Ашраф Гани бийлигин алдыргандан кийин өлкөдөн чыгып кетти. Ал алгач Тажикстандын борбору Душанбеге барганы, кийин ал жерден башка жакка жөнөп кеткени, кайсы жер экени так айтылбай жатканы кабарланды. Кыргызстан ал жакта 20 чакты жараны калганын, баары менен байланышта экенин, 21 августка чейин учуп чыгарын азаттыкка Ооганстандагы элчи Мирослав Ниязов кечээ билдирди. Ал арада Ооганстанда иштеп жаткан эл аралык уюмдар соңку апталарда бул өлкөдө ири гуманитардык катастрофа байкалып жатканын айтууда. Кабулда качкындар боюнча иштеген уюмдун өкүлү Эйлен Маккартни Sky News телеканалына маек куруп,
соңку
апталарда куралдуу кагылыштардын айынан жай тургундар арасында каза болгондор көп катталды. 10,000+ адамдар Кабулдан чыгып кетүүгө мажбур болуп жатышат. Азыркы абал коронавирус пандемиясы жана кургакчылыктан улам пайда болгон кыйынчылыктарга кошумча оорчулук жаратууда, андыктан гуманитардык жардам муктаждыгы ого бетер күчөдү деп билдирди. Гаитиде жер титирөөдөн каза болгондор 1300 чамалады. 14 августта Кариб деңизиндеги бул өлкөнүн түштүгүндө күчү 7.2 баллга жеткен жер титирөө болуп, бийлик бир айлык өзгөчө кырдаал жарыялады. Жарат алгандардын саны 6,000 жакындаганы айтылууда. Кыргызстанда президенттик администрациядагы пара алуу аракети жөнүндө айтып чыккан үчүн иштен алынганын билдирген мурдагы кызматкер президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болот. Жолугушуу бүгүн 16 августка белгиленгенин Азаттык радиосуна президенттик администрацияда эксперт болуп иштеген Уран Чикирбаев билдирди. Анын айтымында өкмөттөгү жана президенттик администрациядагы жооптуу адамдар Дүйнөлүк банк каржылай турган дижитал касса долбоорун ишке ашыруу укугун тендер аркылуу утуп алган ишканадан пара талап кылып, тийиштүү кагаздарга кол койбой келгендиктен иш токтоп калды жана бул тууралуу айтып чыккандан кийин анын өзүн кызматтан алып коюшту.
Администрацияда иштеп жүргөндө ушул санарип түштөр тармагын алмакчымын, президентке маалымат даярдачумун, анан толугу менен билем эмне болуп жатканынчы, кандай ошол жакы паракорлук акча сураган, эмне үчүн сураганын, атайын задержка болгон да, искусственная задержка. Ошол компонентаны тендер декабрда эле эч ак эле утуп кеткен. Ошондон бери 8 ай өттү, 8 айдан бери кол коюлбай жатат. Аркасында жанакындай оюндар болгон да.
Президенттик администрациядан жана өкмөттөн азырынча Чекирбаевдин айткандарына комментарий боло элек. Ысык Көлдө Улуу Үркүндү эскерүү иш чарасы өттү. Эскерүү жүрүшүн Тосор коому уюму уюштурганын жетекчиси Тынбек Жукешев билдирди. Анын айтымында трекинг түрүндө уюштурулган акцияга 50 чакты адам катышты. Алар жалпысынан 27 чакырым жерди жөө басып өтүштү.
Тосор айылынын жанында бир Кыргызай деген жер бар. 16-жылы бир 300-500 чейин киши өлгөн жер бар да. Баягы орустар баягы мыкаачылык менен окороптостон кылыштап өлтүргөн жерлер бар да. Жөө жүрүш жасоо менен баягы элдерди кичине баягы кызыктырып трекинг сыяктуу кылып жасаганбыз. Ошону көлдүн жээгинен баштап ошол Кыргызайга барып куран окутулуп, арбагына таалим кылып, ошол жерден жыт чыгарылып, мал союлуп, трекинг маршруту түзүлүп, ошо менен тоодо айланып 23 километрдей жерди басып өттүк.
Жукешев мындай жүрүштөрдү жыл сайын өткөрүп туруу башка ашууларга дагы баруу пландалып жатканын кошумчалады. Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү 16-чы жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыков тууралуу даректи тасма тартыла баштады. Кыргыз фильм киностудиясынын башкы редактору Темир Берназаров Азаттык радиосуна билдиргендей, Дөөлөт манасчы тасмасы 20 мүнөттүк болот. Ал үчүн мамлекеттен 450 миң сомдой акча каралган. Кийин башка дагы манасчылар жана өнөр адамдары тууралуу тасма тартуу пландалууда.
Биз Кыргыз фильмден быйыл каражат бөлүп жыйырма эки планга киргизгенбиз, анан азыр каражатын күтүп атабыз. Мин бизге каржыны бөлүп берсе, октябрь аягынан бүтүп калат болса. Кыргыздын баалуу улуттарына басым жасап атабыз да, анан акындардан, жазуучулардан, бара бара сүрөтчүлөрдөн ушундай өзүбүздүн баалуу улуттарды ушундай эмелерди кийип койдум да тематикалык планга
деп билдирди Темир Берназаров. Дөөлөт Сыдыков 2020 жылдын ноябрында Бишкекте манасчылык өнөрүн Гиннестин рекордтор китебине киргизүү максатында тынымсыз 14 саат 27 мүнөт бою манас айткан болчу. Иранда бүгүн 16 августта коронавируска байланыштуу 6 күндүк оочолонуу башталууда. Бардык шаарлардагы базарларда, мекемелерде чектөө эрежелер кирет. Шаарлар ортосундагы ички каттам дагы убактылуу токтойт. Кечээ Иранда бир күндө коронавирустан 620 адам каза болду. Бийлик муну эң жогорку көрсөткүч деп атоодо. Дүйнө жүзү боюнча COVID-19 вирусу жуккандар 207 миллиондон ашты. Алардын 4.3 миллиону каза болду. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча вирусту жугузуп алгандар 172 миң деп расмий айтылууда. Алардын 2.5 миңге жакыны көз жумду.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешев айтып берген кабарлардын толук топтому жана улам жаңыланган макала, баяндар, жаңылыктар Азаттык орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 16 августта көпчүлүк аймакта жаан болуп, тоо этектеринде абанын температурасы кескин төмөндөйт. Айрым аймактарда шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн деп билдирди. Абанын Таоочуй облусунда 27 градус ысык, Талас жергесинде 26, Ош, Баткен, Жалабат облустарында 33, Ысык Көл дубанында 20 градус ысык болот, Нарын облусунда 25, Бийик тоолордо 9 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 22 градуска чейин ысыйт. Макала баяндарга кезек келди. Талибан кыймылы соңку 20 жылда биринчи жолу Афганистандын баш каалысы Кабулга кирди. Жоочулар президенттик сарайды ээлегени белгилүү болду. Афганистандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кабулдагы дипломаттарын эвакуациялап жатат. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Талибан fighters inside
жекшембинин кечинде Аль Жазира телеканалы талиптер Кабулдагы президенттик сарайды ээлегенин жарыялады. Видеодон талиптердин лидерлери куралчан адамдардын коштосунда мурдагы президент Ашраф Гани отурган бөлмөдө топтолуп турганын көрүп болот. Кыймылдын өкүлдөрү президенттик сарай кан төгүүсүз талиптердин көзөмөлүнө өткөнүн билдиришти. 15 августта күндүз талиптер Кабулду курчоого алып, шаарга күч менен эмес сүйлөшүүлөр аркылуу тынч жол менен кире турганын кабарлаган. Бирок Талибандын басма сөз кызматы Забиулла Мужахид жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:30 чамасында билдирүү таратып, талиптер коопсуздук күчтөрү таштап кеткен аймактарды көзөмөлдөө үчүн шаарга кирип жатканын, мындай чечим Кабулдагы талап тумоочулукту алдын алуу үчүн кабыл алынганын билдирген. Анда бир нече саат мурда ооган президент Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Бул маалыматты Угандандын улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла ырастап, президенттин кадамын сынга алган эле.
Угандандын мурдагы президенти өлкөдөн чыгып кетти. Ал өлкөнү жана элди оор акыбалда калтырып кетти. Кудай өзү жоопко тартсын, эл өзү баасын берсин
деп билдирген Абдулла. Ашраф Гани дүйшөмбүгө караган түнү Facebook'а өз кайрылуусун жарыялап, кан төгүлүшүн алдын алуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Талиптер кылычынын жана мылтыгынын өкүмү менен жеңип чыкты. Эми алар мекендештеринин намысы, мүлкү жана коопсуздугу үчүн жоопту деп жазды Гани. Ал кайсы өлкөдө экенин так айткан жок, бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы Гани Душанбеге келгенин кабарлады. Бул маалыматты Тажикстандын өкмөтүнө жакын эки булак ырастаган. Аттарын атабаган бул адамдар Гани жакын арада үчүнчү өлкөгө чыгып кетерин билдиришкен. Ал арада интернетке Кабулдагы аэропорттогу кырдаалды көрсөткөн видеолор жарыяланып жатат. Социалдык тармактардагы видеолордон аэропорт өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган жоон топ элге толуп калганын көрүүгө болот. Кошмо Штаттар баштаган бир катар батыш өлкөлөрү дал ушул Кабул аэропорту аркылуу Угандандагы дипломаттарын жана коалициялык күчтөргө жардам берген ууган жарандарын чыгарып кетип жатышат. Канаданын тышкы иштер министрлиги Кабулдагы дипломатиялык аракеттерин убактылуу токтотконун ал жактагы кызматкерлердин мекенине кайтып келе жатканын жарыялады. Нидерланд Кабулдагы элчилигин эл аралык аэропортко жакын жерге көчүргөнүн, ооган котормочуларын жана жергиликтүү кызматкерлерди эвакуациялоо аракети жүрүп жатканын билдирди. Германиянын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай 15 августта Кабулдагы немис элчилиги жабылып, кызматкерлер Кабулдун аэропортундагы аскердик жайда ишин уланта турган болду. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен америкалыктардын Кабулдан чыгып кетип жатышын Вьетнам согушуна салыштырган билдирүүлөрдү четке какты.
This is manifestly not Saigon.
Бул Сайгон эмес. Биз 20 жыл мурдун Ооганстанга бир миссия менен барганбыз. Бул бизге 2001 жылы 11 сентябрда чабуул койгон адамдардын маселесин чечүү болчу. Ал миссия ийгиликтүү болду,
деп билдирди Блинкен америкалык телеканалдарга кургам эгинде. Бир күн мурда АКШ президенти Джо Байденда Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүү чечимин корголгон. Америка баштаган генералдык коалиция Ооганстандагы күчтөрүн 1-майдан тарта чыгарып кете баштаган. Андан бери талиптер Оогансандын өкмөттүк күчтөрүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, июнь-июль айларында бир топ Ооган райондорун, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарды басып алган. Алар 6 августта Оогансандагы алгачкы провинциянын Борбор шаарын ээлешкен. Андан бери аймак борборлору четинен талиптердин колуна өттү. Айрым шаарларды жоочулар эч каршылыксыз ээлеп алды. Акыры жекшембиде башкала Кабулдун көп бөлүгү талиптердин колуна өттү. Талиптер эми Ооганстанда Ислам Эмиратын орнуту турган ишара кылып жатышат. Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу дүйнө өлкөлөрү тынчсыздануусун билдирип жатышат. 16 августта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Эстония жана Норвегиянын өтүнүчү менен чукул жыйынга чогула турган болду. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон жекшембидеги маегинде дүйнө өлкөлөрү талиптерди ооган өкмөтү катары тааныбашы керек экенин айтты. Жекшембиде өзбек президенти Шавкат Мирзиёев орус лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Оогансандагы кырдаалды талкуулаганы белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улайбыз. Кыргыз бийлиги Оогансандагы жарандарын жана дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экени кабарланууда. Элчилик алар коопсуз аймактарда турганын билдирди. Адистер Оогансандагы соода сатып кылган кыргызстандыктар да бар экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ооган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер Кабулда калып кеткен кыргызстандыктардан кабар алган. Алар Талибан кыймылы Кабулду курчоого алганын угуп, коркуп жашап жаткандыгын айтып, Токерди элчилик менен байланышып көрүүсүн өтүнүшкөн. Бирок кыргыз бийлигинен Бүнямин Токер азырынча жооп ала элек.
Бул азыр Талибандар кирсе бул мамлекет жумушуна жүргөндөрдүн баарын жаман кыйнап коет да. Ошого Америка, Европа өзү иштегендерин алып кетип жатат дейт. Бул чоңдордо өзүнүн самолеттору бар дейт, булар кетишке баштады дейт. Биздин ахвалыбыз кандай болот? Мен ушу Кыргызстанга кетейин, үй бүлөм менен бир виза берсе дедим эдем, эмгичен бир кабар жок, барсам дагы эле келе экен. Мен өзүмдүн паспортум, дипломасы, паспорт 4 ай убакты бар деп ушундай суранатчы. Мен мында
Кыргызстандын Оогансандагы элчиси Мирослав Ниязов учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экендигин айтууда. Элчи алардын колунда авиа билети бар экенин, 21 августка чейин Оогансандан чыгып кетерин маалымдады. Ал элчиликте иштегендер да эвакуацияланат деп ишендирди.
Посольстводагы эвакуацияга даярданып атат, ошого жараша чара көрүп атат, ал азыр план боюнча кетип атат жумуштардын баары.
АКШ баштаган бир катар өлкөлөр Оогансандагы жарандарын жана дипломатиялык өкүлдөрүн эвакуациялап жатат. Талибан кыймылы учурда баш кала Кабулду курчап турат. Кабулда Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорлору менен көп жылдар бою иштеген Рубек Мухтар Талибан кыймылы Оогансандагы элчиликтерге кол салууга батынбайт деген оюн айтты.
Мамиледен мисалы эмеси түшүнүгү бар адамдар да баягы Талибандын үстүндө турган баягы башчыларынчы, ошондон баягы элчиликтерге кол салбайт, элчиликтер иштей берет.
Эл аралык маалымат каражаттары Талибан кыймылынын жоочулары өздөрү басып алган аймактагы үрөй учурган зомбулуктарга барганын жазып жатышат. Кабулдагы кыргызстандыктардан башка Оогандын Памир тоосун байырлаган этникалык кыргыздар да бар. Өткөн айдын этегинде аймактагы согуштан кооптонушкан 300 ашуу памирлик кыргыз мал жанын айдап Тажикстанга кире качкан. Бирок расмий дүйшөмбү аларды артка кайтырган эле. Тышкы иштер боюнча эксперт Аскар Бешимов кыргыз бийлиги жарандарын унутпашы керек деген пикир менен бөлүштү.
Анын ичинде биздин тышкы иштер министри бул кеңири жайылып аларга билдирүү жасаш керек эле. Кандай жардам кылайлык, эвакуация, андан сырткары ким кандай каалап атат, ошого жараша биз Кыргызстан өзүбүздүн жердештерибиз, бооруздошторубузду кабыл алган даярбыз деп.
Борбор Азия мамлекеттери Ооганстандагы абалга тынчсызданып жатканын байма-бай билдирип келет. Бирок Талибан кыймылы Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөргө кол салбоого убада берген жайы бар. Өткөн аптада Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов Ооганстандан туулган коркунучтарга мамлекет даярдык көрүп жаткандыгын билдирген. Анын айтымында күч жетпей бара жатса, мамлекет жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамына муктаж болот. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда бүгүн 16 августта коронавируска байланыштуу 6 күндүк обочолонуу башталды. Гаитиде жер титирөөдөн каза болгондор 1300 чамалады. 14 августта Кариб деңизиндеги бул өлкөнүн түштүгүндө күчү 7.2 балга жеткен жер титирөө болгон. Президенттик администрациядагы паралуу аракети жөнүндө айтып чыккан үчүн иштен алынганын билдирген мурдагы кызматкер президент Садыр Жапаровдун бүгүн кабыл алуусунда болот. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн 16 августта Афганистан боюнча чукул жыйынга чогулат. Талибан кыймылы Афганистандын баш калаасы Кабулдагы президенттик сарайды кечээ кечинде ээлеп алган. Кыргызстанда фискалдык саясаттын негизги багыттары боюнча даярдалып жаткан атайын долбоорун алгагында өзүнчө фонд түзүлөт. Бүгүн 16 августта Бишкекте журналисттер үчүн шайлоо өнөктүгүн учурунда пайда болгон талаш тартыштардын себеби жана кесепеттерин талдаган жыйын өтөт. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ал жерде макала, баяндар, видео, сүрөттөр да бар. Ошол жерден улам таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча иликтөөнүн алкагында атайын кызматка сурак берип чыкты. Анда кенге байланыштуу 2017 жылгы стратегиялык келишим боюнча көрсөтмө алынды. Бул документте Сапар Исаков премьер-министр кезинде кол коюлган эле. Бирок Жээнбеков да анын алдында өкмөт башчысы катары Центеранын жетекчилери менен жолуккан. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Экс-президент сурак берип жатканын 12 августтун кечинде алгач бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат таратты. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка буларды айтып берди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда маалымдагандай, кумтөр долбоору боюнча ведомстволор аралык тергөө тобу 2017 жылы кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017 жылы өлкөнүн премьер-министри болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2021 жылдын 12 августунда күбө катары суракка чакырылды.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнөн жана адвокаттарынан соңку жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жээнбековдун тарапкерлеринин бири журналист Айырбек Орунбеков анын суракка чакырылышына байланыштуу мындай пикир менен бөлүштү.
Даже бирөөлөргө айткан жок, алдын ала баратам деп кабардар берген жок. Эмне бул ошол биринчиден мыйзамды сыйлаганы, экинчиден өзүнүн мындай ал экенине логично билсе болот да.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин сотко 2 жолу суракка чакырылган. Биринчи жолу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча 2020 жылдын декабрында сотко чакырылган. Бирок Жээнбеков бул боюнча сотко барбай койгон. Экс-президент экинчи жолу мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна чакырылган. Жээнбековдун адвокаттары бул жолу да мурдагы президенттин буга тиешеси жоктугун айтышып, ал сотко барууга милдеттүү эместигин айтып чектелишкен. Маалымат мейкиндигинде Жээнбековду 2020 жылдын октябрь окуяларына байланыштуу да суракка алыш керек, жоопко тартыш керек деген чакырыктар жаңырып келет. Анын үстүнө коомчулукта анын экс-президент деген макамын эскертип, ал тергөөгө жана сотко чакырылбашы керек деген айткандар арбын. Юрист Самир Жоошев бул жагдайды башкача чечмелеп жатат.
Экс-президенттердин статусу жөнүндө мыйзам бар. Анын 12-чи беренесинде айтылып атат, эгерде президент болуп турган учурда жасаган иш аракеттери үчүн жоопко тартылып жатса, анда деген кол тийбестик иштейт жана жоопко тартыла албайт. Кол тийбестик алынмайынча депчи. А эгерде президент болгонго чейин же болуп бүткөндөн кийин жасаган иштери үчүн жоопко тартылса, анда суракка деле кадимки адам катары эч кандай статусунан ажырабай эле, кол тийбестигин албай эле барып катышыш керек.
улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр кени жөнүндөгү кылмыш иштин алкагында 6-7 эпизод боюнча коррупция фактысын аныктаган. 1992-94 жылкы келишимдер, 2003-жылкы келишимдер боюнча туңгуч президент Аскар Акаев жана башка бир нече аткаминерлерге айып таккан. 2012-жылкы келишимге байланыштуу Сооронбай Жээнбековдун иниси экс спикер депутат Асылбек Жээнбеков баштаган топко кине тагылган. 2017-жылкы Сентерра менен болгон стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси да бир эпизод катары тергелип жаткан. Ага байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс премьер-министр Сапар Исаковдун Сентерра компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Стратегиялык келишимге 2017-жылдын 11-сентябрында премьер-министр Сапар Исаков менен канадалык Сентерра Gold компаниясынын президенти Скотт Перри кол койгон. Сооронбай Жээнбеков мына ушундан бир айча мурдараак кызматтан кетип, президенттик шайлоого аттанган эле. Депутат Дастан Бекешев жагдайды мындайча эстеди.
Бул учурда Сооронбай Жээнбеков өзү премьер-министр болгон эмес. Ал талапкер катары болгон. Мүмкүн суроо атышат да, сиз эмнени уктуңуз? Анан эми ал анан президент болуп калып алып билген да, кандай болгон маалыматтар бар да в любом случае.
Стратегиялык келишимди кезинде бир катар депутаттар сындап чыгышкан. Анда 16 000 гектар жер Сентеррага кошумча берилгени айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Польшада куруучулар кокусунан чума курмандыктарынын көрүстөнүн таап алышты. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. Тарыхый окуялардын жүрүшүн өзгөрткөн Мансингерт беттешинин орду аныкталды. Азаттыкта бул жумадагы илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Польшада куруучулар кокусунан чума курмандыктарынын көрүстөнүн таап алышты. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. Тарыхый окуялардын жүрүшүн өзгөрткөн Мансикерт беттешинин орду аныкталды. Азаттыкта бул жумадагы илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Чума курмандыктарынын көрүстөнү табылды. Польшанын Варминско-Мазурское аймагында турак жай комплексинин курулушу жүрүп жаткан жерден археологиялык эстелик табылган. Ал 4000 жыл мурунку кыштак жана 17-кылымдын башында каптаган чумадан улам каза тапкандар массалык түрдө көмүлгөн жер болуп чыкты. Куруучулар адам сөөктөрүн таап алгандан кийин курулуш иштери токтотулуп, археологиялык казуулар башталган. Наука в Польше сайты билдиргендей, табылган бул археологиялык эстелик бир канча маданиятка таандык өзгөчөлүктөрдү сактап калгандыктан илим үчүн баалуу. Археологиялык казуулар бир канча жумага созулду. Анализ көрсөткөндөй, табылган адам сөөктөрү 1710-1711 жылдары ушул аймактагы атайын көрүстөнгө коюлган. Окумуштуулар бул ошол кезде Мазурияны каптаган кара тумоонун курмандыктары деп эсептейт. Изилдөөнүн соавтору Агнешка Яремек тарыхый жазууларда чиркөөнүн жанындагы көрүстөндө орун калбай калгандыктан каза тапкандарды көчө боюна жашырышканы тууралуу маалымат айтылат. Кыязы биз дал ошол жерде таптык дейт. Учурда археологтор 60 мүрзөдөн 100 жакын адамдын сөөктөрүнүн калдыктарын казып алышты. Изилдөөчүлөр мүрзөлөрдө бүтүн үй бүлөлөр, балдары менен кошо көмүлгөндөр да болгонун белгилешти. Ал эми көрүстөн эпидемиядан кийин дагы 19-кылымдын башына чейин колдонулган. Жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. 1.5 градустук глобалдык жылуу Тынч океандагы арал мамлекеттердин жок болуп кетишине алып келет. Бул жөнүндө Австралиядагы ири экологиялык Greenpeace Australia Pacific уюму The Guardian басылмасына билдирди. Уюмдун жаңы билдирүүсүндө Тынч океандын аймагы климаттык акыйкатсыздыкка туш болуп жатканы айтылат. Тактап айтканда, зыяндуу заттарды абага бөлүп чыгарууда Тынч океандын аймагы эң төмөнкү 0.123% көрсөткүчтү көрсөтүп турса да, климаттын өзгөрүүсүнөн олуттуу катуу жапа чегип жатат. Ал эми климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобу зыяндуу газдарды чыгаруунун санын 2 эсе кыскартуу керектигин айтты. Абанын температурасынын жогорулашы суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Ал эми бул нерсе океандагы арал мамлекеттерге коркунуч жаратат. Эксперттер бул ирет олуттуу коркунучка дуушар болгон өлкөлөрдүн атын аташты. Эгер суунун деңгээли мындан ары дагы көтөрүлө берсе, Кирибати, Вануату жана Соломон аралдары сыяктуу жерлер жашоо үчүн ылайыксыз болуп калышы мүмкүн. Суу жээктеринде ойдуңдарда жайгашкан 39 мамлекеттен турган альянс өнүккөн өлкөлөрдөн абанын температурасынын 1.5 градустан жогору көтөрүлбөшү үчүн таасир этүүгө чакырды. Арал мамлекеттердин альянсы Сингапур, Сейшель аралдары, Фиджи, Папуа Жаңы Гвинея, Доминик Республикасы, Куба, Багама жана Белиз сыяктуу өлкөлөрдөн турат. Тарыхый беттештин орду табылды. Түркиянын археологтору 1071 жылы түрк селжуктары менен византиялыктардын беттешүүсү болуп өткөн деген жерде казуу иштерин өткөрүштү. Алардын негизги максаты согуш болгон жерди тааныктоо эле. Казуу иштеринин натыйжасында жебелердин, найзалардын бөлүктөрү табылды. Бул ири изилдөөгө Түркиянын 10 университетинен 35 окумуштуу катышкан. Казуу иштеринин координатору профессор Аднан Чевик мындан да көп тарыхый табылга таба алышарына ишенип турганын айтат. Археологтор изилдөө ишин Түркиянын Муш аймагындагы Малазгирт түздүгүндө өткөрүшкөн. Тарыхый беттеш дал ушул жерде болуп өткөнү айтылып келет. Чевик Анадолу агенттигине берген маегинде биздин 2 максатыбыз бар. Биринчиси тарыхый согуштун так жерин аныктоо, экинчиси согуш талаасынын археологиясынын усулдарын иштеп чыгуу деп билдирет. Анын айтымында алгач бул аймакты магниттик сканерлөөдөн өткөрүшүп, кийин казуу иштерин башташкан. Мансикерттеги беттеш 1071 жылы Византиянын аймагын да түрк селжуктары менен Византия империясынын ортосунда болгон. Аскер санынын аз экендигине карабай, бул беттеште түрк селжуктары жеңишке жеткен. Бул беттеш дүйнө картасына таасирин тийгизген ири тарыхый окуя болуп калды. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздө Сколдон келген баян менен улантабыз. Гүлдүн 550 түрүн өстүргөн пенсионерлер Валерия жана Зинаида Дудченколор Ысык Көлдү жердеги бээ иштешет. Орусияга да барып жашап көргөн жубайлар Караколго кайра келе беришкен. Пенсионер жубайлар менен аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдбаева таанышып келди.
Это волжанка у нас отцвела.
Бул волжанка деген гүл гүлдөп бүттү. Эми үстүн кесип салыш керек. Себеби келээрки жылы дагы гүлдөгөнгө тамырлап даярданышы керек. Волжанканын 2 түрү бар. Гүлдөгөндө булуттарга окшоп калат. Негизи бул гүлдү Караколдон эле алгам. Бирок көпчүлүгүн Орусиядан, көргөзмөлөрдөн, Санкт-Петербургтан, Кронштадттан, Выборг шаарынан, Пушкин деген жеринен алып келгем.
Валерий Дудченко менен Зинаида Иванова 30 сотук жерде ээлеген гүл бакчасын карап жатат. Пенсионерлер бул бакчаны 8 жыл мурун түптөп баштаган. Азыр бул жерде Орусиянын булуң бурчунан келген гүлдөрдүн түрү, мөмө берген бактардын да далайы бар. Кээ бирин Валерий Дудченко өзү кыйыштырып чыгарып алган.
Апорт. Дальше был заколированный золотой ранет.
Бул конфетка деген алма. Өзүм кыйыштырып чыгаргам. Ысык Көл апорту карып кеткен. Ага алтын ранет сортундагы алманы кыйыштырсам бул алма чыкты. Сыртынан превосход алмасына окшош. Тээтиги март айына жакшы сакталат. Даамы укмуш. Орусиядагы балдарыбыз келгенде талашып жеп калышат. Үйгө келген коноктор да эмне алма деп көп сурайт.
Жубайлар 5 уул кыздын ата энеси, алардын баары Орусияда жашайт. Зинаида жаштыгын бала бакчада бөбөктөр менен иштөөгө арнаган, Валерий болсо электроэнергетика тармагында иштеп жүрүп, эс алууга чыккан экен. Бакчаны кооздоп көңүлгө толо жасаш үчүн алар мамлекет берген пенсиясын аябайт экен.
Орошение я сделал позапрошлом году.
Бакча аябай чоң. Мында алма, өрүк, жер жемиштердин түрлөрү бар. Жаз келгенде алма алмурутту дарылап турбасаң курт басып кетет. Мен уулуу заттар менен дарылагым келген жок. Ойлону олтуруп жаанга окшоштуруп суугарган системаны жасап чыктым. Мунун бийиктиги 7 метр. Кадимки таза сууну 7 метрге өйдө көтөрүп чачыратып суугарат. Мындай суугат жалбырактарды, курт кумурскаларды жууп, куртту жолотпойт. Бакчада 6 данасы турат. Аркы Курманбек кошунама да жасап бергем. Арык менен келген сууну да колдонобуз.
Чоң бакчасы бар үйдү Валерий Дученко 2000-чи жылдары сатып алган. Жүрүп отуруп көзүн жоосун алган, кооздукка толгон жерге айланышты. Ал эми үйдүн жанында шаракан каракол суусун жээгинде тазалап, кичи сейил бак курушкан экен.
Здесь вот у нас постоянно здесь свалку.
Бул жер дайыма таштандыга жык толуп турчу. Эртелиге сууну жээктеп мектеп окуучулары сабакка жөнөйт. Эл жумушуна барып келет. Бирөө таштанды ыргытса эле аркасынан башкалары да бат эле үйүп коет эмеспи? Балдар таза жер менен бассын деп кошуналар менен тазалап, эки чоң муна менен таштанды чыгардык да тал отургузуп койдук. Азыр керемет жер, таптаза.
Жубайлардын 11 небереси, бир чөбөрөсү бар. Кыргыз жергесине суктанып, асман тиреген тоолоруна карап жүргөн жубайлар балдарынын чакыруусуна карабай, кичинекей каракулду таштай албай коюшкан экен.
Хочется жить рядом с детьми, рядом с внуками.
Албетте балдардын, неберелердин жанында жашагын келет. Бирок өз учурунда балдарга бул жерден жумуш таба албай Россияга кетишкен. Алар дайыма бизди келгиле, чогуу жашайлы деп турушат. Кээде барабыз, конок болуп эле кетип калабыз. Кээде көчүп кетели дейбиз. Бирок бул жердеги таң эрте турганда асман тиреген тоолорду бизге эч ким бербейт да. Анан кантип ушул кооздукту таштап Орусияга кетем? Кыргыз жерин сүйүп, жергиликтүү калк менен журулушуп жашап келе жаткан пенсионерлер бул өлкөнүн өнүгүүсүн кааларын айтышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен закону, принятому Жогорку Кеңешем в трех чтениях, касающегося режима чрезвычайной ситуации в экономике. В нашем сегодняшнем выпуске из нашей студии участвует заместитель министра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Также на телефонной связи с нами сегодня будут эксперты, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Атток. Передачу из Бишкекской студии веду я, Болот Колбаев. Этот закон о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике вызвал широкий общественный резонанс. По этому вопросу высказались многие эксперты, бизнесмены, бизнес-ассоциации. Даже на имя президента было направлено обращение с просьбой наложить вето на этот документ. Мы сегодня с нашими экспертами решили очень подробно обсудить содержание этого. Господин Алишеров, могли бы рассказать вообще о сути этого закона и о причинах инициирования Министерством экономики и финансов этого документа?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эльдар Курмабекович, приветствую вас. Да, позвольте мне немножко концепцию этого законопроекта рассказать вам. Сам законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере чрезвычайной ситуации в экономике». Что стало как бы предтечей, предпосылкой этой инициативы со стороны Министерства экономики? Ну, как вы все знаете, вот этот ковидный период 2020 года, который сейчас продолжается, вот уже к спаду идет третья волна этого ковида, да, она, это, эти все факторы повлияли на внутреннюю макроэкономическую стабильность Кыргызской Республики. Ни для кого не секрет, что по итогам 2020 года у нас сильно просели практически все отрасли экономики, упал товарооборот с третьими странами, значительно увеличилась инфляция, увеличился госдолг, сокращение поступлений в бюджет, то есть дефицит бюджета увеличился. И эти же тенденции начали продолжаться в 2021 году. В принципе, эта инициатива не нова. Вы знаете, и в 2020 году бы как бы это обсуждение шло и со стороны правительства, и со стороны экспертов, и со стороны депутатов, да, как вы знаете, были введены там чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация в стране. На основании этих моментов как бы были внесены некоторые изменения в законодательство, такие как, что в режиме ЧС мы проекты постановлений, ну, решений правительства могут не проходить обсуждение АРВ, ну и тому подобное. Это к чему делается? Вы все прекрасно понимаете, что и на макроуровне, на уровне государства, так и на микроуровне, там на уровне управления предприятиями, во время кризиса всегда зовутся кризис-менеджеры, которые, как бы, а если взять на микроуровне, отбирают какие-то активы, которые выживут на этом рынке, берут непопулярные меры, как, допустим, сокращение персонала, да, максимально сокращают свои расходы, и многие вещи даже принимаются на уровне правления, где совет директоров, допустим, предоставляет это право правлению. Такая же ситуация и в экономике. Мы эти кризисы проходили. Ну, даже если с 90-го года я не буду брать, допустим, возьмем кризис 8-го-9-го года, такая же ситуация была в стране, что финансовый кризис сильно задел страну, и принимались меры. Но в то время была другая конституция, как вы знаете. Но вот 20-й год, он сильно показал, что оперативные меры со стороны правительства невозможно принять оперативно. То есть процессы согласования, принятия каких-то решений, и тем более, если они упираются во внесение изменений в законодательство, то есть закон, а у нас единственный орган, который имеет право вносить изменения в закон, это Жогорку Кенеш, то эти процедуры как бы занимают там 3-6 месяцев и тому подобное. И получается, мы быстро отреагировать не можем. Вы знаете, в экономике каждая минута, каждое промедление – это большой ущерб, большие расходы и больше негатива приносит. Что говорит, когда нам необходимо превентивные меры принимать? То есть мы же прогнозируем ситуацию, да, смотрим, и какие-то необходимо превентивные меры срочно сейчас принимать. Да? Это тоже практически невозможно. И получается, мы все время занимаемся тем, что ходим и тушим пожары.
То есть основная причина – это обеспечение оперативности принятия каких-то мер, да?
Если эти механизмы будут у правительства, то это даст возможность эффективно и быстро принимать какие-то меры, превентивные меры принимать, что позволит нам, допустим, сохранить макроэкономическую стабильность, сохранить рабочие места. Я уже не говорю о дополнительных рабочих местах. Просто о сохранении действующих рабочих мест. Проблема с продбезопасностью. Мы все ее почувствовали, да, с начала года. Все прекрасно знают, что у нас было с ценами на рынке. И это, причем это импортная инфляция. Мы же должны реагировать на это. Мы же не закрытая страна. Продбезопасность, большое влияние. При этом необходимо нам простимулировать предприятия, чтобы вообще там не потерять не просто эти предприятия, а отрасли же можем потерять. Ну, мы проходили это в 90-х годах, когда просто вот подряд отрасли уходили, ну, в никуда, да, у нас не осталось отрасли машиностроения, тяжелой промышленности, ничего не осталось, да, одним словом, практически. И самая большая проблема – это теневая экономика. Вы все прекрасно понимаете, когда кризис происходит, предприятие начинает максимально сокращать свои расходы, то есть эффективно управлять своими финансовыми средствами. И один из самых легких механизмов – это уйти от налогов, то есть не платить налоги. Особенно в тех странах, где администрирование налогооблагаемой базы очень, можно сказать, слабое, да, одним словом. Uh-huh. Такая же, это как у нас сейчас, в принципе, происходит, да, это не такими быстрыми темпами цифровизация внедрена в этой сфере. В связи с этим необходимо принимать какие-то кардинальные меры. И это борьба с теневой экономикой. То есть, как заявил наш уважаемый президент Садыр Нурмагомедов Джапаров, мы будем помогать любому бизнесу. Главное, чтобы он был белый. То есть, платил налоги, свою часть своей прибыли делился с обществом, да? Я не говорю, как бы, с правительством, а с обществом, потому что эти деньги потом перенаправляются, перераспределяются в нашему обществу. Только так.
Хорошо, спасибо вам за краткий экскурс, суть документа. Господин Абакиров, вы успели поработать в Министерстве экономики, и действительно ли все-таки вот эта все дело именно в оперативности каких-то мер? Или все-таки есть какие-то другие моменты, которые не позволяют эффективно предпринимать какие-то меры в экономике?
Здравствуйте. Если слушать разъяснения министерства экономики, то, ну, как бы все намерения благие, да, но благими намерениями, как бы, это дорога, ладно. Любой человек, когда во что-то инвестируется, у него есть бизнес-план, да, что я что-то буду там, не знаю, производить, заплачу все налоги, и у меня сложится вот такая цена. Я оправдаю свои инвестиции, мой товар будет конкурентный или неконкурентный, вот все расчеты делаются заранее. Но когда правительство может в одностороннем порядке очень быстро, скажем, поменять условия в сторону ухудшения условий для инвестиций, для капитала, для бизнеса, само собой в рамках такой дестабилизации никто не захочет нормально инвестироваться. Отток капитала, инвестиций довольно высокий за последние годы. Сейчас цифры не помню, но в целом там достаточно высокие цифры. Тут кроме пандемии добавилась вообще нестабильность в самом правительстве, ухудшение именно условий работы на рынках с точки зрения спроса. То есть покупная способность у потребителей она сильно снизилась. Еще если к этому добавляется возможность ухудшения условий для бизнеса в любой момент в одностороннем порядке со стороны правительства, то, конечно, еще больше отток будет вызывать инвестиции. Многие предприниматели, которые хотят, не знаю, расшириться, инвестироваться, они уже теперь думают, а есть ли смысл это делать. То есть сейчас нужно правительству, наоборот, стимулировать, побольше привлекать инвестиции, создавать рабочие места. А мы видим обратное. То есть мы можем объявить чрезвычайную ситуацию, захотим, можем поменять налоги. Сегодня, скажем, НДС 12%, завтра мы захотим, будет 16%. Сейчас штраф там, не знаю, столько-то процентов. А в условиях ЧС, так как нам надо бюджет пополнить, мы штрафы увеличим. То есть, само собой, это все ухудшает инвестиционный климат в стране. Поэтому, ну, как минимум, я считаю, надо написать не в сторону ухудшений для бизнеса, ухудшения условий.
То есть появляется какая-то неопределенность,
да? Хотя бы. Да, конечно, это же неопределенность, она ни к чему хорошему не приведет. Самая большая проблема у нас в правительстве, что приходят люди, которые добросовестно, созидательным бизнесом сами не занимались, и они, как сказать, на своей шкуре не знают, что это такое вести бизнес в развивающейся стране, где могут постоянно поменяться условия и так далее, это, ну, не так просто. Поэтому если хотят дать себе полномочия что-то экстренно менять, то это не должно ухудшать условия для ведения бизнеса хотя бы. В целом, я считаю, это все неправильно. То есть от того, что за 3-4 месяца они экстренно поменяют ставку там по налогам, от этого мы с кризиса быстро не выйдем. Даже когда мы меняем какие-то ставки, мы говорим, новые ставки по налогам входят в силу там, с 1 января следующего года, там, 22-го года. То есть это не такие меры, которые мгновенно дают тебе фидбэк, то есть мгновенно дают тебе какие-то возможности, чтобы там, пополнить бюджет и так далее. Когда речь идет о 3-4 месяцах, как выступали в Джорджке Мишек, разъясняли, сказали, вот сейчас депутаты уйдут на каникулы, потом будут выборы, вас как минимум 4 месяца не будет. Ну, за 4 месяца, поменяв ставку или штрафы, ситуацию в экономике не поменяешь, бюджет не пополнишь. Ну, я считаю, это ухудшило условия в целом, чем улучшило с точки зрения привлечения инвестиций, создания рабочих мест, пополнения. Я думаю, этот закон, он негативно повлиял на ситуацию.
Если спасибо. Позволите, да? Эльдар Курманович, вы абсолютно правы, да, в том, что этот закон не должен ухудшать положение бизнеса. Вот я не знаю, какой закон вы читали, но вот хотел бы отметить, да, что в этом законопроекте так четко и написано, что могут изменяться ставки налогов, которые сейчас прописаны в налоговом кодексе. То есть их увеличение не предполагается. Я вам пример приведу. Вот у нас недавно только были скачок рез на масло, на сахар, на муку, да? Что правительство сейчас приняло? Эта же статья, в принципе, сейчас действует. В налоговом кодексе она написана, что в условиях ЧС правительство имеет право ставки налогов, да, изменять. Что мы сделали? Мы обнулили просто НДС на импорт, внутренний НДС, наоборот, продукция это по муке, по сахару, по маслу, да, это позволило нам сдержать рост цен. Если мы посмотрим на наш законопроект, Ильдар Курманбекович, ни одна статья не позволяет правительству ухудшить положение предпринимателя. Наоборот, она дает возможность правительству, не внося изменения в законы своими решениями, принимать решения для того, чтобы улучшить или как-то помочь бизнесу. К примеру, да, это по финансированию, да, бизнеса, там, тех отраслей, которые сильно страдают. Второе, это снижение налоговых ставок, допустим, изменение режима, допустим. Вот у нас есть обязательный патент, где отрасли должны вот платить в обязательном порядке какую-то энную сумму, да, в месяц или в год. Допустим, если эта отрасль сейчас простаивает и не работает, почему человек должен, получается, закрыть предприятие или обанкротиться? Он может же поменять режим, если у него нет доходов, не платить налоги. Так вот, это для этого и мы это в законе прописали. Предприятие.
Давайте я чуть прокомментирую, да. Угу. Касательно отмены НДС на муку, на сахар, да. У нас есть там Айдыкант, который, насколько я знаю, он лет 5-10 отстраивал сахарную отрасль Кыргызстана. То есть там завязано порядка 15 тысяч крестьян и так далее. То есть отменяя НДС на сахар, вы автоматически убиваете производство.
Ильдар Курманбекович, я просто вам сейчас это откорректирую. Ильдар Курманбекович, я откорректирую. Мы не только на сахар сырец специально для того, чтобы эти предприятия были конкурентоспособны на рынке.
Значит, вы убиваете всех свободов в таком случае. Когда вы быстро хотите что-то принять решение, это получается, вы можете срубить дерево, да, которое плодоносит. Поэтому здесь для того-то и нужны были все эти процессы, чтобы понять, у этих какие интересы, у этих такие интересы. Если вы не хотите роста цен на сахар, это просто через антимонопольное законодательство принять. И все это, если там более 20% рост, то просто взять и сверху потолок поставить. Отменять НДС, это, ну, не шутки. Это можно либо свекловодов погубить, тростник завозя, либо саму сахарную отрасль погубить. Насчет муки то же самое. Там речь о мельницах идет.
Ну, Ильдар Курманбекович, вы как бы такой подход у вас, что у вас все как бы неправильные, все, что не принимается, может привести к ухудшению. Ну, так подходить, мне кажется, неправильно.
Нет, то есть у вас законодательные моменты. Приведите мне, в какой статье, в каком пункте написано, что не может менять в сторону ухудшения для условий бизнеса. Нет же такого пункта.
Нет, у нас написано, допустим, если вы в части налогов пишете, то что? Это четвертый.
Правительство может менять условия в экстренном порядке, но не ухудшение условий для бизнеса. Есть
правильно. Такой? У нас это перефразировано немножко другим моментом. У нас написано то, что можно в рамках налогового кодекса. Это означает, что по ухудшению не пойдет.
Налогового кодекса. Допустим, у вас же нет понятия. Коридор по НДС там от 10 до 14.
Нет, у нас установлено.
Там просто конкретно написано 12%.
Правильно.
НДС. Вот. Это основной налог.
Правильно. В рамках этой налоговой ставки 12% правительство может ее изменять. То есть, получается, единственное движение по изменению это только вниз.
Уважаемый гость, спасибо. Ага, спасибо. Мы немного в детали ударились. То есть здесь основные противники этого документа – это представители отдельных бизнес-ассоциаций, бизнес-сообществ. И господин Атокуров, 70, по-моему, бизнес-ассоциаций обратились к президенту Садыру Джапарову с просьбой наложить вето на этот закон. Основные их аргументы сводятся к тому, что это ухудшит положение бизнеса. Документ пока не принят, то есть он принят Джоркинешем, еще не подписан президентом, но уже сейчас образовался такой определенный инфошум вокруг принятия этого документа. И вот по вашему мнению, как человеку не понаслышке знакомому с бизнесом, как вот такие вот, скажем, инициативы, дальнейшие обсуждения сказываются вообще на инвестициях, которые нам сейчас нужны как воздух?
Ильдар Муза уже сказал, уже 70% ассоциации говорит о том, что это отрицательно повлияет на инвестиции, да? То есть и так сейчас отсутствует приток инвестиций, есть только отток. И, соответственно, он будет только увеличиваться. Потому что ухудшаются правила игры, и, соответственно, они становятся непрозрачными. Я ознакомился с законопроектом, там очень много пунктов, непонятно, откуда они исходят. То ли из администрации президента, то ли из Министерства экономики и финансов. Да? Там говорится о том, что, например, субъект аренды должен проверять наличие ККМ у арендодателя. То есть вот эти фискально-надзорные функции на обычного гражданина, человека, который сдает помещение в аренду, на него перекладываются. Если вдруг окажется, что его арендатор не использует ККМ, то он будет оштрафован.
То есть, опять же, речь идет о неопределенности какой-то, да?
Нет, там конкретно говорится, то есть на субъекта, допустим, у меня есть помещение, я сдаю его в аренду кому-то, я должен проверять наличие ККМ. То есть у меня нет на это ресурсов. Есть у него ККМ, нет у него ККМ, будет он работать по ККМ или не будет работать по ККМ. Это для меня сложности вызывает, но при этом оштрафован буду я. И вот такие вещи, конечно же, они будут пугать бизнес, и, соответственно, люди будут думать о том, что куда бы уехать, в какую страну дальше можно будет уехать. Вот то, что гости из Министерства экономики говорят о том, что не будет ухудшения, но тогда так нужно прописать в законе, да, то есть возможные изменения, но не в сторону ухудшения, то есть конкретно указать, да, потому что люди боятся, и семьи бизнес-ассоциации уже сказал свое слово. Соответственно, все равно пытаются насильно этот закон протащить. Хотя единый голос бизнеса говорит о том, что не нужно этого делать. Есть другие рычаги, да, вот, например, по поводу вот сахара, по поводу продбезопасности, да, мы говорили, соответственно, нужно стимулировать эту отрасль. У нас все равно, вот сейчас, допустим, в Балуче открыли птицефабрику. Соответственно, да, мы не можем сейчас возродить производство масла и других продуктов, но здесь тоже нужно думать в долгосрочной перспективе, потому что в любом случае это тот же самый жареный петух получается. И причем он не самый эффективный.
Вот, Азамат Мырза, вы заявили о том, что вы прочитали тот проект закона, который был принят Жогорку Кеңешем, и говорите, там нет таких моментов, что вот в сторону ухудшения. Но могу вам просто вот зачитать, как звучит эта статья, что ставки налогов в пределах ставок, установленных налогом законодательства Кыргызской Республики. То есть вправе изменять в пределах ставок. Допустим, у нас ставка определена в законе, вы знаете, да? Ну, допустим, тот же самый раз мы НДС начали обсуждать, 12%. То есть предел 12%, то есть изменение это только вниз. Вы сейчас, вот вы когда говорите этот ухудшит, то есть вы даете уже результат, такое ощущение, что вы уже проанализировали влияние этого законопроекта на бизнес-среду и уже категорично... категорично
проблема,
можно я договорю сейчас? Можно договорю? Вот, и вы сейчас уже в одностороннем порядке утверждаете, что он приведет только к ухудшению, да? Хотя на самом деле здесь 90% в этом проекте закона это бланкетные ссылки, где говорится о том, что правительство будет определять какой-то порядок или принимать решение. Вы знаете то, что правительство...
Нет, это ваше намерение, вы конкретно...
Нет, подождите, это конкретно написано в законе, что... Нет,
почему тогда на АРВ не соглашается? Почему на АРВ не приглашают бизнес-ассоциацию?
Нет, коллеги, мы сейчас или обсуждаем, или закон сам, да, вот какая норма как повлияет... Или же мы просто обсуждаем, почему АРВ вы не сделали. У нас в соответствии с законом...
АРВ об этом и говорит. АРВ анализирует риски.
У нас в соответствии с законом написано в Налоговом кодексе, что во время чрезвычайной ситуации правительство может принимать решение без проведения АРВ. Используя эту статью, мы и без АРВ, и это как бы решение пресса было внесено в Джоркинеш. Джоркинеш поддержал. Сейчас мы ждем.
Посмотрим, что происходит в других странах.
Нет, коллеги,
кстати, у нас режим чрезвычайной ситуации действует с прошлого года.
Да? А у нас что происходит?
Коллеги, можно вот я просто по закону пройдем? Я политическую сторону не хочу обсуждать. Да, я хотел бы вот просто экономически, да, обсудить. Вот пример привожу, да, что могут в госзакон закупках приниматься правительством свои какие-то либо решения, да, иные правила. Допустим, вот у нас какая-то отрасль страдает, какое-то предприятие на грани банкротства, почему наше правительство не может принять решение, допустим, разместить госзаказ у этого предприятия? Вы прекрасно понимаете, что наши предприятия в основном не могут конкурировать по цене или по качеству. Как мы будем поддерживать наши предприятия? Вот вы все время просите, сделайте госзаказ прямой. Допустим, Малисуйский ламповый завод, давайте пример приведем. Вы же знаете, что у нас практически нигде Малисуйский ламповый завод не выигрывает тендер. Мы, получается, все время наши деньги, бюджетные деньги выбрасываем на импорт. Вымываем наши деньги.
Ну, насчет Малисуйского ламкового завода, я там был, я все детали знаю.
Я как
там
пример.
Там проблема в том, что туда нужно дополнительно 4-5 миллионов долларов капиталовложений, чтобы сделать более современное производство, более конкурентоспособное.
Эльдар Курович, вы правы, там это надо поднимать, но размещение госзаказа, да, это тоже помощь, не проблема, это оборот меньшинства. Ламки
не могут выиграть. А проблема в самом производстве.
Мы немного отклоняемся от темы.
Я вот пример приведу, да, вот по оперативному принятию решения. Вот Эльдар Курумбекович был заместителем министра экономики с 16 по 19 год. Тогда практически 3 года он был заместителем министра. Он курировал вопросы лицензирования. Вот Эльдар Курумбекович, вот вы можете открыто сказать, закон об ЛРС вы за 3 года сумели протащить изменения, чтобы помогли инвестиционному?
ЛРС – это отдельная тема, там из-за параллельного строительства не захотели его в ЖК принимать. Поэтому не надо...
Эльдар Курумбекович, при чем здесь параллельное правительство?
Свои особенности, в которых разбираться надо. Сейчас речь идет об ухудшении условий для ведения бизнеса.
Эльдар Курумбекович, я просто о чем говорю, да? О том, что у вас были хорошие идеи, правильные нормы, да, были заложены в закон об ЛРС. У вас полностью поддерживало правительство, но из-за того, что мы не могли его протащить, мы 3 раза была попытка у нас его через ЖК провести. Не получилось же. Вы так и ушли потом с этой должности, не протащив этот закон. Мы об этом же говорим, что иногда получается так, что необходимые для бизнеса решения мы долго-долго пытаемся пронести через Джоркинеш, у нас это не получается, исходя из разных...
Напишите, пожалуйста, в нашем законопроекте не должно быть ухудшения условий для бизнеса.
Эльдар Иванович, так написано. Вот
если
я вам...
напишите, я думаю, вот эти 70 бизнес-ассоциаций, они...
Эльдар Курумбекович, вот я вам зачитываю. Эльдар Курумбекович, я вот зачитываю вам прямо вот как написано. На период введения ЧС в экономике Кабинет министров Кыргызской Республики вправе изменять ставки налогов в пределах ставок, установленных налоговым законодательством Кыргызской Республики. Ну как здесь может быть
ухудшение? Что значит в пределах ставок?
Ну предел это 12%. Выше это уже, он превышает этот предел. У нас налоговым кодексом установлен предел 12%. Куда может быть ухудшить выше? Вы сейчас, тут не написано, что мы новые налоги вводим. Вот какой пункт...
Я вам конкретно привел пример. Вы отменили НДС на сахар, да. Вы защитили интересы импортеров сахара.
Вы
убиваете внутреннюю отрасль, вы убиваете...
Эльдар Курумбекович, мы вам сказали, что мы...
15 тысяч фермеров, которые свеклу выращивают.
Мы освободили не только НДС на сахар, но и на сахар-сырец специально для этого завода.
Свекловодам что делать? 15 тысяч фермеров сахарную свеклу выращивать. Им что делать?
В смысле что делать? Вы знаете, сколько может наши 2 сахарных завода обеспечить по факту урожая наш рынок?
Знаю.
Сколько?
10 тысяч тонн производительность сахара всех этих.
Нет, вот по итогам урожая. У вас есть же урожай. Вы знаете, сколько у нас урожай? Сколько тонн сахара? Вот из него сейчас, который из этого урожая выходит сахар, например, за 2020 год, 50% еле-еле достигло. По итогам вот этого посева, да, вот мы уже спрогнозируем, максимум выходим на 65%.
Никто не будет засеивать в следующем году.
Извините, уважаемые гости, я вынужден прервать вашу дискуссию. Вчера, господин Альшера, вчера прошла встреча представителей и руководства Министерства экономики и финансов как раз с бизнес-ассоциациями. Для того, чтобы закон работал, да, в случае его подписания президентом, должен быть какой-то консенсус между государственным органом и бизнесом. Вчера во время встречи был ли найден какой-то консенсус?
Да, вчера мы утром в 10 утра мы пригласили практически все основные бизнес-ассоциации, экспертов на нашу встречу, где хотели бы показать, о чем говорит этот закон, который идет на подпись президенту, и то, что обсуждается в бизнес-сообществе, что это два разных законопроекта. Большинство выступающих поддержали его. Да, были некоторые как бы укоры в сторону Министерства экономики, что вы не провели общественное обсуждение без АРВ, сразу в трех чтениях, почему нам не показали. То есть Министерство экономики, вы знаете, всегда как бы является одним из самых открытых министерств в правительстве. Мы всегда делимся своими инициативами. Да, здесь так произошло, но я хотел бы сказать, что по сути закона, большинство бизнес-ассоциаций поддержали нас, сказали правильно. Да, есть вот эти, как сказать, юридические проволочки с тем, что мы не провели общественное обсуждение, там, АРВ, но нам закон это позволяет. Я уже сказал,
сам
что...
Сам текст закона, он не публиковался.
Да, не публиковался, но сама по сути закон большинство поддержали. Когда они увидели, что здесь нету, вот о чем говорилось за последнюю неделю бизнес-сообщества, что там штрафы до миллиона сомов, что налоги, мы можем там любые ввести, там поменять ставки налогов в сторону увеличения, этих норм нету. Там в приватизацию, да, отдельные порядки приватизации, в недропользование по лицензированию, да, эти вещи, их нету вообще в этом проекте закона.
По окончательном проекте.
Да, в то, что после того, как с депутатами в рамках трех чтений обсуждение было, убрали, этого абсолютно ничего нету.
Этого времени недостаточно для раскрытия вообще всего, всей сути этого документа, поэтому, возможно, мы вернемся к обсуждению закона. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня с нашими гостями мы обсуждали так называемый закон о введении о чрезвычайной ситуации в экономике. У нас сегодня в студии в гостях был заместитель министра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Также на телефонной связи с нами был экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Холбаев. Спасибо за внимание.